всем. ПМС-шоу на МАКС-ФМ. Или о чем говорят женщины.
Добрый вечер. Слава Федорова, Кристина Малицкая и психолог Марина Скиртач. Сегодня, наконец-то, к нам пришла в гости. Мы
у
нас очень
сегодня
рады вас видеть, Марина.
Добрый вечер, Сочи.
Добрый вечер.
Две недели не виделись.
Мне на самом деле приятно прийти в вашу студию и поднять такую важную тему.
Да, тема у нас сегодня не только важная, но еще и очень сложная, потому что я даже не представляю, с чем сталкиваются женщины, когда подвергаются домашнему насилию.
Ну, знаешь, многие ведь думают, что такой проблемы нет, ведь очень многие женщины это скрывают. Понимаешь, боятся об этом говорить.
А вот это
на
понимаю,
самом
конечно.
Деле эта проблема огромная, и статистика совершенно чудовищная. Плюс ко всему, проблема не только нашей страны, а проблема интернациональная.
Давай, наверное, расскажем, почему мы сегодня, именно сегодня решили взять эту тему, потому что мы к ней возвращались постоянно, но вот именно в этот день мы ее и, собственно говоря,
поднимаем. Это потому что вот совсем
используем.
Скоро, 25 ноября, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. И этот день во всем мире так или иначе отмечается всевозможными акциями, там, флешмобами и так далее. В России, как правило, эту тему не затрагивают. В 2014 году более 25% зафиксированных в стране убийств были совершены именно в семье. Вот что страшно.
Подумайте еще о том, что в это время присутствовали дети. И дети, как правило, дети бывают свидетелями этого насилия.
Ой, да это ужас даже.
И эти психотравмы так или иначе скажутся в их дальнейшей, их семейной жизни.
Марин, вот сразу, раз уж заговорили о детях, вот меня такой вопрос мучает. Ведь мы говорили на эту тему, насчет насилия над детьми, да? Если мама бьет своего ребенка, ребенок понимает, как мне кажется, эту ситуацию таким образом. Мама же меня любит? Любит. Но мама меня при этом бьет. Значит, это допустимо. Возможно ли, что из такого мальчика, к примеру, потом вырастет человек, который будет бить свою жену, искренне ее любя?
Я подтверждаю это, потому что мы говорим, что это один из первых признаков невротизма, именно тогда, когда появляется сцепка любви и агрессии. И потом, в дальнейшем, во взрослой жизни, людям разделить это чувство очень трудно, эти два чувства, агрессию и любовь. И получается, что да, мужчина может поднять руку на женщину, опять искренне ее любя, но и девушка, к сожалению, мужчину, у которого будет проявлять мало агрессии, он ей будет казаться скучным. Представляете?
То есть она будет постоянно из него вытягивать.
Да, или вытягивать, острое или
ощущение.
Она будет тянуться как раз то, что мы называем плохим мальчиком.
Давайте вот еще все-таки определимся с термином насилие, потому что, ну, в обществе принято понимать в первую очередь как физическое насилие, да, как насилие, но ведь есть же и другие виды насилия.
Нет, совершенно не обязательно.
Есть сексуальное насилие, психологическое насилие, экономическое насилие, когда муж просто забирает карточки, в денежных средствах ограничивает.
Или примерно говорит, жестко. А куда ты денешься из квартиры, правильно? Хочу сказать, что на четвертом уровне насилия уже очень тяжело вернуть обратно. Вот еще три уровня, когда мы еще можем разговаривать. Дело в том, что у людей вырабатывается привычка, согласитесь.
Да. Да.
И вот с этой привычкой очень тяжело бороться, и это уже, когда четвертый уровень насилия, вообще сложно, потому что все, остался один шаг. Все, остался один шаг.
Да, рукоприклад.
Пятый уровень насилия, да, это уже физическое воздействие. От толчка в плечо, пощечины и до убийства. Это все пятый уровень. Понимаете? То есть, когда идет ругань, уже совсем чуть-чуть осталось до физического воздействия.
Я прочитала, вот, когда просматривала тему, мнение также разделяется, но меня заинтересовал факт, что если это произошло один раз, в первую очередь надо сразу идти к специалисту с этим разбираться, и есть какой-то маленький шанс того, что это действительно произошло в горячке. Но этот шанс очень мизерный.
Нет, я, Кристина, здесь с вами не соглашусь, что он мизерный. Вот реально люди, которые работают над собой, и они еще приходят с супружеской консультацией, это реально вернуть на нормальные рельсы, на уважительное отношение друг к другу.
Вдруг произошло. Что делать? Вот первый раз. Что делать?
Серьезно разговаривать. Женщины очень часто сами притягивают это насилие. И вот тут они притягивают его двумя способами. Вот первый, который мы с вами обсудили, это агрессия. Да? То есть, когда она начинает оскорблять, унижать мужчину. Но второе, тот момент, который очень мало люди знают. И я об этом и на своих лекциях, тренингах, консультациях говорю, хочу сегодня это сказать. Это виктимность. Что такое это виктимность? Что? Это жертвенность.
Угу.
Есть признаки жертвенности. Сегодня даже в рядах МВД это изучают и работают над этим. А вот женщина, которая почти не работает или мало зарабатывает, и, например, квартира у них на двоих одна, и муж ей говорит, ну и уходи, вали отсюда. А куда она пойдет?
А я бы убежала.
Понятно, когда уже есть угроза жизни, то женщина убегает. Но потом, когда она понимает, что вернуться ей некуда, а тут приползает, на следующий день же он другой уже, приползает муж на коленях и начинает целовать ее ноги, куда ей идти?
Да.
И вот мы об этом и говорим. Ведь виктимность, вот эта жертвенность, она же не только внешне неуверенный человек выглядит, да? А она и внутри. Человек не берет ответственность за свою жизнь на себя.
Телефонное право. Телефонное
право. Если женщина получает словесные угрозы, то есть без применения физической силы, она также может обратиться за помощью?
Конечно. По всем фактам противоправных действий в отношении жизнь, здоровье граждан, имущество, обязательно нужно обращение в орган внутренних дел. Не только физическое, но и систематическое причинение психических страданий, угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью служим основания не обращения в правоохранительный орган. Хотелось бы отметить, что одной из главных причин перерастания семейно-бытовых конфликтов в тяжкие преступные деяния является нежелание жертв домашнего насилия передавать данные факты огласке. Позиция должна быть одна. Довести дело до суда и привлекать преступников к уголовной ответственности.
Законодательство о домашнем насилии, о котором так много говорят и которое до сих пор не принято в России, вы как сотрудник полиции считаете, оно нужно нам?
Данное законодательство нам необходимо, потому что, к сожалению, у сотрудников внутренних дел очень мало рычагов воздействия именно на профилактику данного состава преступлений и правонарушений.
Вот, это были комментарии от начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковника полиции Петра Николаевича Невежина.
То качество, о котором мы говорили, о том, что говорил подполковник, да, о том, что женщины сами это скрывают. Стыд. Они стыдятся, казалось бы, стыдно должно быть мужчине, угу. А она сама стесняется, она сама боится, ей трудно признаться, что она объект насилия. В конечном итоге факт остается фактом, они пытаются это скрыть и замазывают свои синяки, и никуда они не снимают побои, и продолжают жить так, как и жили.
Есть надежда, что в этом смысле лед тронется, потому что буквально вот в первых числах октября состоялась встреча президента Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека, на которой правозащитники вновь обратили внимание на принятие вот этого самого закона, потому что нужно гарантировать жертвам реальную помощь от государства в первую очередь. И в этом законопроекте есть главное. Прописан гибкий механизм профилактики насилия. В частности, предусмотрено два различных вида защитных предприятий. Предписаний, возникающих на разном этапе вот этого самого конфликта в семье. Еще этот законопроект широко обсуждался в обществе. Петиция за принятие этого законопроекта собрала 144 тысячи подписей. И самое интересное, что был проведен специальный опрос среди участковых полиции, которые работают вот в непосредственном контакте с населением. И они все без исключения сказали, что этот закон просто необходим. Ну, по статистике, женщина терпит, как правило, до 7 раз.
Ой-ой-ой.
А потом начинает только реагировать каким-то образом.
Да.
Если
грустно,
он ее еще
грустно.
Не убил на 5-м, 6-м.
Да.
Большинство вот опрошенных женщин, которые подвергались насилию, они начинали реагировать только после 7-го раза.
Мне интересно, нам сегодня хотя бы одна женщина позвонит? 264-107-4.
У нас есть история, реальная история из жизни. Я предлагаю ее сейчас послушать.
Давайте.
Голос, разумеется, изменен до неузнаваемости. И вот уже после этой истории мы продолжим обсуждать, почему же люди до такого доходят. Скажите, пожалуйста, вы сталкивались с насилием в семье?
Сталкивалась, к сожалению. Причем, более того, я жила в такой семье до 5 лет, потому что мой папа очень сильно пил и бил маму, бил моего брата. При мне было несколько ситуаций, которые я очень хорошо помню. Мне тогда было 4 года, он однажды кинулся на нее с ножом. Я его оттаскивала за волосы. Вторая ситуация, она повторялась периодически, несколько раз, когда мама боясь его разгневать, она накрывала на стол, там много всяких кушаний. Он приходил пьяный домой, просто срывал скатерть, вся посуда падала, все разливалось, расплескивалось, говорил невкусно. И самая такая вот история сильная, которая отпечаталась, это когда он пришел пьяный домой, начал там на нее кидаться с кулаками. Это был февраль, мы жили тогда в Сибири, там минус 40, это средняя температура в феврале, там минус 45. Она в ночной сорочке босиком схватила брата, схватила меня и босиком просто побежала к родственникам искать спасение, чтобы он ее не убил в какой-то момент.
Сколько лет ваши родители прожили вот в таком вот режиме?
Ну, до моих 5, получается, 9 лет почти. Там плюс, ну да, около 9 лет она все это терпела, она все ждала, что он исправится, что он перестанет пить, там, ради детей, ради нее, она все за ним ухаживала, обстирывала. Ну, были периоды, когда он не пил.
И тогда было все нормально?
Да, он работал на шахте, он очень хорошо зарабатывал, у нас был свой дом, но вот эти вот моменты спокойствия, они длились максимум месяц.
Как вы считаете, вот эти события, которые вы пережили в детстве, наложили какой-то отпечаток на вас, взрослую, нынешнюю?
Ну, конечно, отложили и на меня, и на моего брата. Ну, в частности, мой брат стал и из-за этих, и из-за ряда других причин стал алкоголиком. Он уже несколько лет пьет, при том, что парню 30 лет всего. И он, ну, еще молодой, и, в принципе, могла быть вся жизнь впереди и по другому сценарию сложиться. На меня тоже отложило, потому что мне тоже уже не 18 лет, и мне, наверное, пора задумываться о создании семьи. Но мне страшно, потому что я вспоминаю вот эти вот все детские свои переживания, да. Мне страшно создавать семью.
Ключевая фраза была, помните, прямо хотелось в этот момент комментарий сделать. Да, она говорит, что папа хорошо зарабатывал на шахте. Вот вам, понимаете, вот это бессознательная привязка женщины. Понимаете, хорошо зарабатывает. А он приносит деньги, и когда деньги приносятся, есть продукты, есть все, да. Ну, как от такого мужчины идти? Понимаете? А если я ухожу,
на то, что бьет.
Да, а если я ухожу, значит, я должна как-то сама зарабатывать. Это, конечно, намного будет хуже. Ну, понятно.
Ну,
да?
Знаете, я потом просто я эту историю слушала дальше. Мы как бы взяли основную часть. Там на самом деле она действительно мама ушла. И мама очень хорошо себя сейчас чувствует, и она смогла и научилась зарабатывать.
Как здорово.
И вырастила прекрасную дочь.
Так вот, как раз она и вошла. Вот, то есть она обрела уверенность и поняла, что, знаете, надеяться на себя иногда очень даже хорошо. Вот. И еще мне понравилось в нашей героине, что она сказала, я больше ни с братом, ни отцом не общаюсь. Вот в такой ситуации это наиболее правильное решение. Потому что вот с такими людьми надо дистанцироваться. Ну, если она не чувствует силы там его изменить, а, собственно, это не ее задача, правильно?
Ну да.
Надо дистанцироваться от таких людей. Потому что вот она будет, если она будет с ним рядом, она будет все время в роли жертвы. Почему жертва становится жертвой? Она позволяет нарушать свое личное пространство.
Распускает.
И оно не важно, какое личное пространство. Внутреннее, психологическое, квартирное там, да, на это, или личная сумка, или телефон.
А вот, к примеру...
Но и она же не должна позволять залазить в его телефон. Вы понимаете?
А, это же так интересно!
А вот тут, девушки, извините.
Нет, никогда в жизни себе этого не позволяла.
Или вы уважаете и свое личное пространство, и чужое личное пространство, или, нарушив чужое, вы разрешаете другому человеку нарушить ваше.
Вот жены, которые возвращаются к мужьям, насильникам, так скажем,
вот
они
история,
о чем думают в этот момент?
Ну, вот потому что они ищут, они, уходя от насилия, они не проходят свои уроки. Они не становятся, не пытаются стать сами сильными. Они пытаются опять найти хозяина. Да? Был один хозяин, они ушли, попытались еще где-то, не нашли, сил нету самим этот. Или возвращаемся к тому же, вернемся в обратно в семью, или находим такого же. Вот что еще страшно в этих историях, что у такой женщины будет другой мужчина, но история повторится.
А у вас есть такие примеры?
Да полно таких примеров.
Скажите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к поговорке «бьет, значит, любит»?
Крайне отрицательно, прям очень отрицательно. Потому что если мужчина бьет женщину, это явно не признак любви. Надо бежать от него подальше, исключить из своей жизни, это мое личное мнение.
Как вы относитесь к домашнему насилию? Допустимо ли терпеть, когда муж бьет жену?
Нет, я бы его убила.
Скажите, пожалуйста, вы бы смогли простить своего мужчину, если бы он вас ударил?
Даже не знаю, ну, наверное, нет. Мне кажется, иногда бывает, что женщины часто провоцируют.
Сохранять семью или бежать скорее бегом от него?
Если ты сама виновата в этом, то как-то постараться вести себя по-другому. Если понимаешь, что все-таки это там то, что сделала, не заслуживает удара, то, наверное, все-таки бежать от такого мужчины.
И все-таки меня коробит вот фраза «не заслуживает удара». Ну вот понимаете, получается, что что-то все-таки заслуживает удара.
Жертва всегда зависима от чего-то, от преследователя. Или финансово, или юридически, или квартирно. Значит, надо брать в свои руки свою ответственность за свою жизнь и начинать все сначала.
Книга рецептов.
Я хочу напомнить, прежде чем мы попрощаемся, что у нас в Сочи в соцзащите можно обратиться, если есть ну, какие-то проблемы с насилием, причем и несовершеннолетних в том числе, по телефонам 264-20-18, 264-48-58. В Краснодаре 8-861-233-18-27, это телефон кризисного центра. И еще есть общий всероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия, 8-800-7600.
И напоследок, женщины, полюбите себя.
ПМС-шоу на Макс.ФМ. Или о чем говорят женщины?